На границе же с бухтой могли мы рассчитывать на поддержку одного христианского монаха, патера Лампроса, из монастыря Марии Лунной, которую в народе почитали под именем Фальциферы.
Примечание. От латинского «фальцифера» — «серпоносная», то есть «покровительница жнецов».
Два этих человека, пастух и монах, разительно отличались друг от друга. Почва оказывает на людей не меньшее воздействие, чем на растения. В старом «Мстителе» была жива почва лугов, которой не касался железный лемех плуга. А в «Священнике» — ухоженная почва виноградника, которая за много веков заботливого возделывания стала мелкой, как порошок в песочных часах. Впервые известие о патере Лампросе мы получили из Упсалы, от Эрхарта, бывшего там хранителем гербария. Этот Эрхарт снабжал нас материалом для работы. В ту пору мы исследовали то, каким образом растения разделяют круг, занимались расположением осей, лежащих в основе органических фигур, и, наконец, кристаллическим строением тел, придающим росту смысл точно так же, как вращение придает смысл стрелке часов. Так вот, Эрхард сообщил нам, что у бухты, по всей вероятности, живет автор превосходного сочинения о симметрии плодов, некий Филобий. Под этим псевдонимом скрывался патер Лампрос. Это известие нас воодушевило, и мы, предварительно написав монаху письмо, нанесли визит в монастырь Марии Фальциферы. Монастырь располагался так близко от нас, что из нашей обители был виден шпиль его колокольни. Монастырская церковь была местом паломничества. Через луга к ней вело множество дорог, вдоль которых старые деревья цвели так пышно, что за белизной цветов не была видна зелень листвы. Утром в садах, освежаемых морским бризом, не было видно ни одного человека, но сила, живущая в цветах, действовала на нас так, словно мы шли по волшебному саду. Скоро показался и сам монастырь. С холма он был виден как на ладони, а в нем милая скромная церковь. Еще издалека услышали мы звуки органа, сопровождавшего пение паломников перед святым образом Богоматери. Когда привратник вел нас через церковь, мы благоговейно поклонились чудотворному образу. Нашим глазам предстала высокая женщина, восседавшая на облачном троне. Ноги ее покоились на узком лунном месяце, а на стороне серпа, обращенной к земле, был изображен лик. Божество было представлено как сила, господствующая над изменчивостью, почитаемая людьми как подательница и собирательница. У ограды нас встретил служка и проводил в библиотеку, смотрителем которой был патер Лампрос. Здесь он проводил многие часы, посвященные трудам, и здесь же, в окружении огромных фолиантов, мы часто коротали время за беседами. Когда мы в первый раз вошли в дверь библиотеки, то сразу увидели святого отца. К этому моменту он как раз вернулся из монастырского сада и стоял в своей мирной келье, держа в руке колосок болотного шпажника. Патер был в фетровой шляпе, а на белом плаще играли пестрые блики света, падавшего из окна крытой галереи. Отец Лампрос оказался мужчиной около 50 лет, среднего роста и хрупкого сложения. Подойдя ближе, мы почти испугались, ибо лицо и руки этого человека показались нам неприятными и странными. Они, если можно так выразиться, как будто принадлежали покойнику, и было трудно поверить, что под этой кожей течет кровь и прячется жизнь. Лицо и руки были словно вылеплены из нежного воска. Мимика его была очень скудной, а чувства выражались скорее блеском глаз, нежели движениями лица. Он казался до странности застывшим и исполненным таинственной символики, когда в разговоре поднимал руку. Тем не менее, в этом странном теле проглядывала какая-то изысканная легкость, которая сообщала ему жизнь, как оживляет дыхание безжизненное изображение куклы. Не занимать было патеру и веселого настроения. Поздоровавшись, брат Отто не преминул похвалить картину, каковая, на его взгляд, прелестно и соединяла возвышенные образы Фортуны и Весты. Выслушав похвалу, монах смиренно потупил взор, а потом поднял голову и, улыбаясь, посмотрел на нас. По некоторым размышлениям, он принял этот скромный комплимент как жертвенный дар. Поэтому и другим признакам мы поняли, что патер Лампрос не любит дискуссий и всячески их избегает. Когда он молчал, то производил более внушительное впечатление, чем когда говорил. Так же вел он себя и в науке, в которой его считали магистром. Патер Лампрос не примыкал ни к одной научной школе, не участвовал в их спорах. Он считал, что каждая теория, выдвинутая в ходе развития природы, вносит свой вклад в бытие, потому что человеческий дух в каждую эпоху понимает творение по-разному, и в любом толковании не больше истины, чем в зеленом листке, который распускается, а потом очень скоро вянет и гибнет. Именно по этой причине он прозвал себя Филобием, тем, кто живет в листве. В этом было проявление присущего ему смешения скромности и гордости. То, что Патер Лампрос не терпел противоречий и конфликтов, было признаком вежливости и воспитания. Учтивость Патера была образцом высочайшей степени изысканности. Превосходя собеседника в знаниях, он всегда внимательно его выслушивал, а потом повторял его мысль, придав ей более высокий и одновременно содержательный смысл. Так он ответил на приветствие брата Отто, и в ответе его чувствовалась не только доброта, которую за много лет служения усваивают клирики, и которая со временем становится только благороднее, как хорошее вино. Нет, в ответе его сквозила учтивость высшей аристократической пробы, приобретающая у отпрысков благородных семейств вторую, легкую и естественную природу. В этой учтивости чувствовалась гордость, ибо когда властвуют, имеют право судить и опираться на собственное мнение. Все говорило о том, что Патер Лампрос происходил из старинного бургундского рода, но с нами он никогда не говорил о прошлом. Из своего светского прошлого он сохранил перстень с печаткой, на красном корнеоле которого были вырезаны крыло грифа и надпись, девиз на гербе. «Мое терпение имеет причину».
Примечание. Гербовый девиз древнего дворянского рода фон Янзен, из которого происходила первая жена автора Грета фон Янзен.
И здесь проступали два полюса его натуры — скромность и гордость. С того времени мы стали часто наведываться в монастырь Фальциферы, где проводили мы время и в цветнике, и в библиотеке. С той поры наша коллекция растений стала намного богаче, чем раньше, так как Патер Лампрос много лет собирал ботанические образцы у бухты, и мы никогда не уходили от него без стопки гербарных листьев, надписанных его собственной рукой. Каждый листок был маленьким произведением искусства. Это общение благотворно сказалось и на нашей работе о расположении осей, ибо для нашего плана имело громадное значение то, что мы могли теперь обдумывать его, полагаясь на помощь нашего доброго гения. В этом отношении сложилось у нас впечатление, что Патер Лампрос отнюдь не случайно и без всяких претензий на авторство принял участие в нашей работе. Он не только обладал большими познаниями в разных явлениях, но знавал и мгновение высшего озарения, которым делился с нами. И эти озарения, подобно вспышкам молнии, придавали смысл нашей собственной работе. Так, однажды утром он повел нас на покрытый цветами склон, где монастырские садовники по утрам занимались прополкой. Нам Патер сказал, что там он уберег от мотыги несколько сорняков, чтобы порадовать наш взор. Но когда он снял покрывавшее растение полотно, мы не увидели ничего, кроме куста подорожника, которому Линней дал название «большой». Подорожник искренне встречался на всех тропинках, по которым ступала человеческая нога. Однако, когда мы склонились к земле, чтобы лучше рассмотреть растение, мы вдруг увидели, что подорожник этот очень велик и растет очень упорядоченно. Место его роста напоминало правильный зеленый круг, разделенный на ровные промежутки зубчатыми выступами овальных листьев, а в середине круга отчетливо проступала точка роста. Это творение было одновременно свежим и чистым, хрупким и нежным, но казалось несокрушимым в духовном блеске симметрии. Нас охватила дрожь. Мы почувствовали, как сливается в наших душах радость жизни и радость смерти. Выпрямившись, мы увидели смеющееся лицо Патера Лампроса. Он доверил нам свою священную тайну. Нам стоило бы еще выше ценить досуг, который дарил нам Патер Лампрос, ибо имя его весьма почиталось среди христиан, и приходили к нему многие, кому нужны были совет и утешение. Но любили его и те, кто сохранял верность своим 12 богам, или выходцы с севера, где в обширных залах и огороженных рощах почитают своих идолов. И с ними, когда они приходили, Патер был таким же щедрым, как и со своими прихожанами, хотя и не в пасторской манере. Брат Отто, знавший множество храмов и мистерий, считал настоящим чудом, что Паттер мог соединять в себе высочайшую степень знания со строгими правилами. Брат Отто имел в виду, что даже догму может сопровождать ореол одухотворенности, как одеяние, вначале расшитое пурпуром и золотом, постепенно приобретает невидимое свойство, в то время как внешний блеск с каждым днем тускнеет и стирается. При том доверии, какое питали к Паттеру Лампросу все силы, действовавшие у бухты, он был полностью посвящен во все там происходившее. Он понимал развертывавшуюся там политическую игру лучше, чем кто-либо другой. И поэтому было странно видеть, что в своей монастырской жизни он сохранял полнейшую невозмутимость. Более того, казалось, что в той же степени, в какой все грознее становилась приближавшаяся опасность, все сильнее радовалась и сияла его душа. Сидя у камина в обители, мы часто говорили об этом, потому что в тяжкие и грозные времена такие души возвышаются, словно башни над зыбким болотом. Иногда мы спрашивали себя, не кажется ли ему, что разложение зашло так далеко, что уже не подлежало исцелению, или не суть ли его скромность и гордость причины, мешающие ему вмешаться в борьбу словом или делом. Но, наверное, брат Отто наилучшим образом понял эту связь, говоря, что для таких натур, как Паттер, в разрушении нет ничего ужасного, и они сотворены для того, чтобы входить в огненные врата, как в отцовский дом. Он, живший затворником за монастырскими стенами, был единственным из всех нас, кто пребывал в настоящей действительности. При том, что Паттер Лампрос пренебрегал собственной безопасностью, он преданно заботился о нас. От него часто приходили записки, подписанные именем Филобия, в которых он приглашал нас на прогулки в разные места, где произрастали редкие цветы, чтобы понаблюдать за их цветением. Потом до нас дошло, что в самые отдаленные места он приглашал нас к точно определенному времени, и мы откликались на его зов. Наверное, он выбрал такую форму общения с нами, потому что знал многое, что таится под нерушимыми печатями. Мы также заметили, что его послание, когда нас не было в обители, передавал нам Эрио, а не Лампуза. Когда вакханалия уничтожения уже бушевала на мраморных утесах, в нас снова оживали воспоминания о мавританских временах. И мы принялись обдумывать, как покончить с насилием. До сих пор власти бухты поддерживали такое хрупкое равновесие, что даже небольшая сила могла его нарушить, ибо пока кланы воевали друг с другом, а Биденхорн со своей солдатней вел себя весьма сомнительно, старшему лесничему вполне хватало и малого воинства. Мы рассудили, что нам следует вместе с Беловаром и его кланом сделать ночную вылазку против охотников, и каждого, кто попадется нам с силками и петлями, рвать на части и вешать на перекрестках, чтобы говорить с отребьем из еловых лесов на единственном понятном им языке. Когда мы рассказали о своих планах Беловару, старик в упоении пустился в пляс, любовно обхватив ножны с широким кинжалом. Он настаивал на том, чтобы мы наточили капканы, и что подстрекатели не успокоятся, пока запах крови не потянет их красные языки к земле. Тогда мы почувствовали, что властная сила первобытного влечения как молния поразила и наши члены. Между тем, когда мы основательно обсуждали положение в гербарии или библиотеке, то преисполнились еще большей решимости сопротивляться в одиночку, опираясь только на чистую силу духа. После плоскогорья мы, как нам казалось, поняли, что существует оружие сильнее рубящего и колющего, но сейчас мы ощущали себя детьми, вернувшимися в тот первозданный мир, где всем правит страх. Тогда мы еще не понимали всей меры могущества, отпущенной человеку. В этом отношении дорогого стоило наше общение с Паттером Лампросом. Конечно, мы могли бы и сами, следуя своим душевным порывам после возвращения в бухту, решиться на это. Но однако, перед этим судьбоносным поворотом нам был послан в помощь другой человек. Близость доброго учителя дает нам то, чего мы хотим, и она вселяет в нас способность быть самими собой. Этот благородный образ проник в самые глубины наших сердец, ибо по нему узнавали мы, на что способны. Так началось для нас в бухте странное и неповторимое время. Между тем, как злодейство разрушало страну, как разъедает плесень гнилое дерево, мы еще глубже погрузились в тайны цветов, и их чашечки казались нам теперь больше и светлее, чем когда-либо. Но самое главное, мы начали работать над своим языком, ибо распознали в слове волшебный клинок, перед блеском которого тускнеет свет смрадного огня тиранической власти. Триедины — слово, свобода и дух. Могу даже сказать, что наши усилия не пропали даром. Иногда по утрам мы просыпались с чувством светлой радости, ощущая сладостный вкус во рту, какой обыкновенно присущ полностью здоровому человеку. Тогда нам становилось нетрудно давать названия вещам, и мы чувствовали себя в обители, как в доме, комнаты которого излучали магнетическую силу. Словно окруженные приятно опьяняющим туманом, проходили мы по покоям и саду, оставляя время от времени на камине наши записки. В такие дни, когда солнце восходило к полудню, мы поднимались к зубчатому краю мраморных утесов. Мы перешагивали темные прихотливые иероглифы копьевидных гадюк на змеиной тропе и поднимались по ступеням вырубленной в скалах лестницы, ярко светившейся в лучах солнца. С высочайшего гребня скалы, ослепительно сверкавшего в полдень, мы подолгу смотрели на страну, и взор наш искал исцеления в каждой расщелине, в каждом откосе. С наших глаз как будто спадала пыльная пелена, и мы вдруг понимали, как живут вещи в стихах, в блеске своей нерушимости. Мы с радостью осознавали, что уничтожение не находит себе пристанища в стихиях, что лживые иллюзии вьются по их поверхности, как туманные образы, рассеивающиеся во всепобеждающих солнечных лучах. И мы догадывались, что живи мы в тех неразрушимых ячейках, и с каждой фазы уничтожения мы, словно сквозь раскрытые ворота, переходили бы из одной маленькой крепости в другую, сияющую еще ярче. Когда стояли мы на вершинах мраморных утесов, брат Отто часто говорил, что в этом и заключается смысл жизни. Воссоздавать творение в приходящем, как ребенок в игре копирует работу отца. Это должно быть смыслом посева и зачатия, строения и порядка, образов и стихов, чтобы в них отразилась великая работа, как в хрупком и недолговечном цветном зеркале. Так, с радостью и удовольствием, вспоминаем мы о днях своего величия. Но не стоит умалчивать и о тех днях, когда низменное начало брало верх в наших душах. В часы слабости уничтожение являлось нам в устрашающем образе, похожем на картины, которые можно видеть в храмах богов мести. В такие дни, когда только занимался рассвет, мы нерешительно бродили по обители, без всякой радости размышляя в гербарии и в библиотеке. Тогда мы запирали ящики, и пока было светло, читали пожелтевшие книги и рукописи, которые когда-то сопровождали нас в пути. Мы просматривали старые письма, для утешения раскрывали заветные книги, изливавшие на нас тепло своих много сотен лет назад истлевших сердец. Так жар великого земного лета живет в темных угольных пластах. В такие дни, когда нами овладевала хандра, мы запирали двери, ведущие в сад, ибо свежий аромат цветов нестерпимо обжигал нас, словно огнем. Вечером мы посылали Эрио на кухню с кувшином, чтобы лампуза наполнила его вином, поставленным в погреб в тот год, когда в небе появилась комета. Когда в камине на сухих виноградных черенках разгорался огонь, мы по обычаю, усвоенному нами в Британии, ставили рядом с камином ароматические амфоры. Для них собирали мы лепестки цветов в сезоны цветения, высушивали их и плотно набивали ими пузатые емкости. Когда зимой снимали мы с этих амфор покрывало, то видели, что пестрые цветы давно выцвели, окрасившись в цвета пожелтевшего шелка и линялой пурпурной материи. Но, подобно воспоминаниям о грядках резиды и розовых кустах, вился над этим цветочным сеном слабый, но чарующий аромат. На этих мрачных трапезах зажигали мы тяжелые восковые свечи. То был прощальный дар провансальского рыцаря Деодата, давно сложившего голову в диком тавре. В мерцающем их свете вспоминали мы этого благородного друга, наши оживленные разговоры, которые вели мы на стене, окружающей Родос, в час, когда солнце, пройдя свой круг по безоблачному небу, садилось в воды Эгейского моря. После его захода с галерной пристани в город начинал дуть легкий, как дыхание, ветерок. Тогда смешивался тонкий аромат роз с запахом фиговых деревьев, а в морском бризе растворялся изысканный дух далеких лесных и луговых склонов. Но сильнее всего чувствовался глубокий и нежный запах ромашек, которые роскошными желтыми подушками цвели у подножья укреплений. Вместе с ним поднимались и последние, тяжело нагруженные медом пчелы, и сквозь щели между зубцами стен летели в маленькие сады, в свои плетеные ульи. Их опьяняющее, вибрирующее жужжание, когда мы слышали его, стоя на пристани порт Дамбуаза, доставляло нам такое наслаждение, что Деодат подарил нам при расставании изрядный груз воска со словами: «Чтобы вы не забыли золотых жужжальщиц острова Рос». И в самом деле источали свечи нежный сухой аромат специй и цветов, благоухающих в сарацинских садах. Мы поднимали бокалы за старых и далеких друзей и за страны этого мира. Всех нас охватывают беспокойство и тоска, когда в воздухе начинает веять дыхание смерти. Тогда мы едим и пьем с одной мыслью, долго ли еще суждено нам безмятежно занимать место за этим столом, ибо земля прекрасна. Но сверх того, нас угнетала мысль, которая мучает всех, кто отягощает трудами свой дух. Мы много лет провели за изучением растений, не жалея ни свечей, ни сил. Мы с радостью тратили на это свои доли наследства. И вот теперь мы начали пожинать первые плоды наших усилий. Помимо этого были еще письма, рукописи, собрания и гербарии, дневники времен войн и походов, а в особенности материалы по языку, собранные нами по крохам, но теперь представлявшие собой почти законченную мозаику. Мы почти ничего не публиковали из рукописей, ибо брат Отто считал, что музицировать перед глухими — это совершенно гиблое занятие. Мы жили во времена, когда сочинитель обречен на одиночество. И все же, хоть нас и удручало положение вещей, но мы смотрели на него без уныния. Не в надежде на посмертную славу, которая является формой заблуждения не в меньшей степени, чем приходящим моментом, но потому что в оттиснутом труде скрывается ключ к запечатанному и неизменному, созерцание которого доставляет наслаждение и в одиночестве. Дела идут лучше, когда вокруг царит порядок. Когда мы испытывали страх, листая наши страницы, мы часто вспоминали радостное спокойствие Филобия. Мы же жили в мире совершенно иначе. Нам было тяжело сознавать, что мы должны оторваться от трудов, с которыми мы сплелись и в которые пустили глубокие корни. Но для утешения у нас было еще зеркало Нигромонтана, которое внушало нам бодрость, когда мы в минуты уныния смотрели на него. Это зеркало досталось нам от моего старого учителя, и свойство этого зеркала заключалось в том, что оно сгущало солнечные лучи, и в точке этого сгущения вспыхивало яркое и мощное пламя. Вещи, которые воспламенялись от этого жара, становились нетленными, и их, как считал Нигромонтан, можно было после этого уподобить чистейшему дистилляту. Нигромонтан обучился этому искусству в монастырях Дальнего Востока, где этим зеркалом поджигают сокровища умершего, чтобы отправить их вместе с ним в вечный загробный путь. Также он говорил, что все, что поджигают посредством этого зеркала, сохраняется в невидимом состоянии лучше, чем в первозданном виде с забронированными дверями. Это пламя, лишенное дыма и низкой красноты, переносит сожженное в нем в царство, лежащее по ту сторону разрушения. Нигромонтан называл это сохранностью в ничто, и мы решили, что обратимся к нему, когда пробьет час уничтожения. Поэтому мы берегли зеркало как зеницу ока, как ключ от высших чертогов. В такие вечера мы осторожно открывали синий футляр, в котором оно лежало, и радовались его сверканию. Диск светлого горного хрусталя, оправленный электроном, сверкал в пламени свечей. На этой оправе Нигромонтан выгравировал записанное солнечными рунами изречение, созвучное его смелости. «И пусть весь мир взорвется, как снаряд, преобразит нас взрыв в огонь и белый жар». На противоположной стороне палийским письмом были вырезаны имена вдов трех царей. Эти вдовы с пением гимнов взошли на погребальный костер после того, как брахманы зажгли его с помощью этого зеркала. Рядом с зеркалом лежала маленькая лампа, тоже вырезанная из горного хрусталя и украшенная гравированным знаком Весты. Эта лампа была предназначена для того, чтобы сохранять силу огня в дни Офелии или в те мгновения, когда запрещено спешить. Этой лампой они факелами зажигали костер в Олимпии в те времена, когда Перегрин Протей, называвшийся Фениксом, при стечении множества народа прыгнул в огонь, чтобы соединиться с эфиром. Мир знает об этом человеке и его подвиге только из лживого пасквиля Лукиана. Каждому хорошему оружию присуща сила волшебства. При одном взгляде на него мы чудесным образом чувствовали себя сильнее. То же относилось и к зеркалу Нигромонтана. Его блеск возвещал нам, что полностью мы не погибнем. Да, мы знали, что лучшее в нас недоступно натиску низменного. Так наши высшие силы, недоступные никакой порче, покоились, словно в хрустальном орлином замке. Патер Лампрос, правда, смеялся и говорил, что должен же был найтись саркофаг и для духа, но час уничтожения должен будет стать часом возрождения жизни. Так мог сказать священник, чувствующий, что смерть притягивает его, как дальние пороги, в водоворотах которых вечно блещет радуга. Мы, однако, были так глубоко погружены во всю полноту жизни, что нам были как воздух нужны знаки, доступные и телесному глазу. Так нам, смертным, только в многообразии цветов светит единственный невидимый свет.